Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еврозум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 17 траўня.
Азовсталь, стальныя каліноўцы і падман Лукашэнкі. Размова з Алексеем Ганчарэнкам.
Вообще считаю, что сердце всего свободного мира сейчас бьется на Азовстале. Это будет в учебниках истории, об этом будут снимать фильмы. Это то, что останется навсегда в истории. Вот я не преувеличиваю.
Як выглядае дэнацыяналізацыя? Гутарка з Марынай Аўдзеевай з прыфрантавога Харкава.
Здесь российские военные используют в Харькове. Больше всего они использовали кассетные боеприпасы, у которых очень большая поражающая сила.
Зачистка мастерства. Шим застанется Беларусь.
Звонишь человеку. Здравствуйте, мы хотим сделать вашу выставку. Простите, пожалуйста, я уехал. Или, извините, пожалуйста, я не успею, я уезжаю.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паўнамаштабная вайна ва Украіне доўжыцца ўжо 83 дні. 17 траўня каля 5:00 у Ахтырку Сумскай вобласці прыляцела 5 ракет. Паводле папярэдніх звестак, параненыя 5 чалавек. Разбураныя прыватныя дамы, храм, дзіцячы садок, загарэліся складскія памяшканні. Удар трапіў па цэнтральнай частцы горада і лецішчах.
Яшчэ 3 крылатыя ракеты сёння прыляцелі ў Львоўскую вобласць. Яны былі знішчаныя.
У Марыўполі працягваецца так званая гуманітарная аперацыя па выратаванні абаронцаў з Азовсталі. Паводле слоў віцэ-прэм'еркі Ірыны Верашчук, учора былі эвакуаваны 53 цяжка параненых украінскіх вайскоўцаў. Пасля стабілізацыі іх стану людзей плануюць абмяняць на рускіх ваеннапалонных.
Як і яшчэ 211 абаронцаў Азовсталі, якія учора здаліся ў палон. Але гэта планы украінскага боку, а спікер Дзярждумы Расіі Вячаслаў Валодзін заяўляе, што вывезеныя 16 траўня з Марыўпольскага камбіната вайскоўцы не павінны быць абмененымі на расійскіх ваеннапалонных.
Як там будзе, пакажа час. Пакуль акупанты Марыўпаля хочуць аддаць яго пад кіраўніцтва кадыраўцаў, каб запалохаць і падавіць супраціў.
Увесь цывілізаваны свет з жахам сочыць за гэтай сітуацыяй. Тым часам прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў з упэўненасцю кажа, што Расія пераможа Украіну і дасягне ўсіх пастаўленых мэтаў. У офісе прэзідэнта Владзіміра Зялэнскага на словы Пяскова рэагуюць з іроніяй. Маўляў, яму трэба было б вызначыцца з дэфініцыяй слова «перамога» коштам 30 тысяч мёртвых расіян.
Нават па ашушэннях Лукашэнкі, расійская так званая спецаперацыя ва Украіне зацягнулася, што прымусіла яго вярнуцца ад пагрозаў за 3-4 дні ўзяць Кіеў да размоў пра неабходнасць мірных перамоў і заяў, што мы ніякія не суагрэсары.
Як змянілася стаўленне да Лукашэнкі ва Украіне? І ці гатовы Кіеў больш актыўна супрацоўнічаць з дэмакратычнай супольнасцю Беларусі? Як вырашаецца беларускае пытанне ва Украіне?
Пра гэта ды іншае з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком паразмаўляў дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Алексей Ганчарэнка.
Давайте начнём са вчарашняй сітуацыі з байцамі з Азовсталі і вот іх вывазам. Как лично вы, как политик и как человек оцениваете всю эту ситуацию и каковы дальнейшие перспективы возвращения бойцов на территорию Украины?
Знаете, тема для нас это, наверное, вообще тема номер один. И это наши герои, герои всего свободного мира. Вообще считаю, что сердце всего свободного мира сейчас бьется на Азовстале. И об этом будет, это будет в учебниках истории, об этом будут снимать фильмы. Это то, что останется навсегда в истории. Вот я не преувеличиваю. Но я сейчас не хочу сказать что-то, чтобы, не дай бог, не даже хоть минимальной вероятностью не сделать хуже. Мы все молимся, держим кулаки и надеемся, что наши герои вернутся домой живыми.
Вы верите в то, что или есть уже договоренность о том, что обмен произойдет бойцов украинских с Азова и на пленных российских, не знаю, можно ли их называть солдатами, или что эта договоренность сейчас в ходе переговоров будет достигнута?
Собственно говоря, с самого начала Украина предлагала такой вариант, но на него долго не соглашалась Россия. И, конечно, мы готовы и менять, и, наверное, любые варианты, результатом которых будет возвращение ребят и девушек, которые там находятся, домой в Украину.
Господин Арестович где-то в красавику, как это по-русски, в апреле начал говорить, что украинцы опять начали ругаться между собой. Видите ли вы в этом опасность для будущего Украины?
Я не вижу, чтобы ругались. То есть такого, как минимум, как массового явления такого не вижу. Наоборот, все общество объединилось. Я до 24 февраля был в жесткой оппозиции к президенту Зеленскому. Но в оппозиции к президенту да, а в оппозиции к верховному главнокомандующему я быть не могу. Такую же позицию заняли очень многие мои друзья, коллеги, соратники. Поэтому я не вижу каких-то внутренних распри серьезных. Мы все объединились во имя общей победы. Победа будет одна, общая для всех, для каждого украинца и для каждого гражданина свободного мира. Потому что от этой победы очень многое зависит для будущего многих стран, в том числе и Беларуси.
Целиком с вами согласен. Я знаю, что вы много внимания давали вот именно белорусскому направлению, белорусскому вопросу, следили за тем, что происходило в Беларуси давно, и особенно в 2020 году высказывали свою поддержку. Правда, вот я так понимаю, официальный Киев, администрация президента не очень к вам прислушивалась, продолжали торговлю с режимом Лукашенко. Скажите, вот насколько для вас, человека, который был в белорусской теме, то, что Лукашенко вот так себя повел и предоставил территорию российским захватчикам для атаки на Украину, это стало для вас неожиданностью?
Нет, это, к сожалению, не было для меня неожиданностью. И если вот, мы с вами неоднократно общались, и вы помните, что, к сожалению, все то, что я тогда говорил, полностью оправдалось. Я тогда говорил, что это вопрос национальной безопасности Украины, дожать Лукашенко. Да, это еще и вопрос наших общих ценностей и вообще ценностей, потому что это человек тиран, убийца, ему не место во главе государства, и мы обязаны помочь белорусскому народу, как когда-то просили сами помощь, когда стояли на Майдане. Но, к сожалению, ко мне тогда не очень прислушались, и украинская политика не была такой последовательной в отношении Лукашенко. Ну а дальше случилось то, что случилось, а именно Лукашенко предоставил свою территорию Беларуси для атаки на Украину. Тем самым фактически сам стал агрессором, вот это четко говорит ООН. Я в конце апреля во время сессии парламентской ассамблеи Совета Европы предложил поправку, она была принята коллегами, с ссылкой на Генассамблею ООН, где четко сказано, что страна, которая предоставляет свою территорию для агрессии, тоже является агрессором. Поэтому лукашенковская Беларусь — это агрессор против Украины. Это факт, и с этим фактом ничего, к сожалению, уже сделать нельзя. Конечно, надо было тогда, в 2020 году, все сделать, чтобы Лукашенко перестал быть президентом. Возможно, это бы предотвратило худший сценарий, который происходит сегодня. Но, к сожалению, это уже все условно, сослагательном наклонении, бессмысленно об этом рассуждать. Единственное, что из этого надо сделать выводы, и, конечно, Лукашенко не должен отпетлять в этот раз. И должен понести ответственность за то, что сделал. И когда максимально он активно сегодня пытается от Путина каким-то образом дистанцироваться, эта попытка не должна пройти. Всем должно быть понятно, что это абсолютный вассал Путина.
Первый вопрос. Как вы считаете, насколько реально все же таки его к ответственности его привлечь, если останется он при власти после окончания войны? И лидеры Большой Семерки тоже говорят о том, что должен он быть вместе с Путиным привлечен. Но как вы видите этот процесс?
Я думаю, что очевидно, что никто военным путем этот вопрос решать не будет. Напротив, режима Лукашенко должны вводиться максимально жесткие санкции вместе с Путиным. И, собственно говоря, я думаю, что путинский режим обречен в среднесрочной перспективе. И обвал путинского режима должен привести к обвалу и лукашенковского режима. Может ли это произойти раньше? Может. Но это уже в руках только белорусов. За белорусов раньше это никто не сделает.
Мы с вами вспомнили, что белорусская территория была предоставлена Лукашенко для российской агрессии. С белорусской территории летели ракеты в сторону Украины, взлетали самолеты, бомбардировщики с бомбами, которые которые сбрасывали на украинские города. Но украинская армия не выпустила по этим объектам российским военным на территории Беларуси ни одного снаряда в ответ. Как вы считаете, правильно было сделано?
Я не обсуждаю действия украинского генерального штаба, потому что я не военный профессиональный. К сожалению, на территории Украины было слишком много целей, которыми надо было заниматься. Поэтому я с этим думаю, что тут все это понятно каждому человеку. Что у нас, к сожалению, сильно много вопросов внутри страны, чтобы заниматься целями на территории Беларуси. Но в любом случае, это какая-то моя просто мысль. А войну ведет вооруженные силы Украины, ведут ее очень успешно. Весь мир восхищен нашими солдатами, нашими генералами. Поэтому им точно не нужны мои советы.
Ответ такой, в принципе, политика опытного. Тем не менее, как вы считаете, вот в этой ситуации, когда неизвестно, что дальше ожидать, каких сюрпризов от Лукашенко, можно ли поверить ему, что вот он готов содействовать мирным переговорам, что он ни при чем, и что он опять, ну, как бы там, только на тракторе приедет в Украину, а никаких вот агрессивных действий не будет. Вот есть вера, насколько сильно оттягивает внимание украинской армии, может быть, политики украинской от проблем, которые есть там на Донбассе, в Крыму, вот этот белорусский вопрос?
К сожалению, оттягивает. Никакой веры, ни у кого никакой веры Лукашенко нет. Ну, всем понятно, что мы имеем, с кем мы имеем дело. И, к сожалению, и сегодня часть украинских войск скована на нашей северной границе, чтобы не допустить того, что произошло в самом начале вторжения, прорыва на Киев или на другие города Украины. Поэтому, конечно, это для нас проблема, то, что происходит. И режим Лукашенко — это вызов нашей национальной безопасности.
Алексей, поскольку вы активно белорусской темой интересуетесь, я думаю, вы знаете те проблемы, с которыми с началом войны столкнулись белорусы, которые находятся на территории Украины. И если сейчас там определенные вопросы, там, например, опять получение там вида на жительство, они решаются, вот было обещание, что опять белорусы смогут получать этот вид на жительство, все равно остаются там другие проблемы, например, заблокированные банковские карточки и так далее, и так далее. Вот эти вопросы каким-то образом думают решать или пока война не до того?
Не до того.
Это была размова с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком.
На Еврорадио новини спорту. Александра Сосновіч з перемоги стартувала на тенісним турнірі у Страсбургу. У 1/16 фіналу білоруска обіграла француженку Жулі Жерве 6-4-6-2. У обновленому варіанті сусвітнього рейтингу Сосновіч піднялася з 50-го на 45-е місце. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прошла медкомиссию и отримала спаборницкую лицензию у Польши. Теперь она чакая пропану по стартах и протягивая подрыхтовку. Зимовый сезон 25-годовая Тимановская пропустила как раз за отсутности лицензии на выступы, поведомляя Белорусский фонд спортивной солидарности. Кристина Тимановская стала сусветно ведомой после того, как за критику белорусского спортивного керавництва ее спробовали отправить за Олимпиады у Токио на родину. У выніку ёй дапамаглі выехаць у Польшу. Нападаючы Мілана Златан Ібрагімавіч аб'явіць рашэнне на конт сваёй далейшай кар'еры пасля апошняга матчу каманды ў сезоне 22 траўня. Знакамітаму футбалісту 40 гадоў. Яго контракт з Міланам заканчваецца гэтым летам. За сезон Ібрагімавіч забіў 8 галоў. Футболіст ПСЖ і зборнай Аргентіны Ліянель Месі праз год збіраецца перайсці ў амерыканскі клуб «Інтер Майамі», пішуць іспанскія спартыўныя СМІ. Таксама ён купіць 35% яго акцій. Мяркуецца, што пераход Месі дазволіць французскаму клубу падпісаць контракт з нападаючым Ліверпуля Махамедам Салахам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
У напалову разбураны расійскімі бомбамі і снарадамі Харкаў вяртаюцца жыхары. Гэта тыя, хто раней паспеў выехаць. У горадзе пачынае працаваць грамадскі транспарт.
Деакупацыя Кіеўскай і Харкаўскай абласцей сведчыць пра тое, што узброеныя сілы Украіны здольныя вызваліць Крым і Донбас. Гэта падкрэсліла часовая павераная ў справах ЗША ва Украіне Крыстіна Квін. Паводле яе слоў, Вашынгтон зацікаўлены ў тым, каб узброеныя сілы Украіны разбілі і выгналі расійскае войска з усіх акупаваных тэрыторый.
Натуральна, што гэта не супярэчыць мэтам саміх украінцаў. То са стратамі, то з перамогамі украінскія вайскоўцы працягваюць абараняць сваю зямлю ад пуцінскіх агрэсараў.
Як жыве і адкуль бярэ сілы супрацьстаяць Крамлю прыфрантавы Харкаў? Як змянілася украінскае грамадства за апошнія тры месяцы?
На гэтае ды іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае дырэктарка па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, экспертка ISNS Марыя Аўдзеева.
Ведаеце, калі я тут сказаў у нас у рэдакцыі, што да нас з Харкава ў эфір прыйдзе Марыя Аўдзеева, мне адразу сказалі: "Відаць, вот як на здымках яна будзе з вуліц Харкава расказваць на фоне разбураных будынкаў, у касцы, у бронежилеце, і будзе ўсё расказваць это ўсё". А вам ўвогуле даволі часта даводзіцца карыстацца вось менавіта гэтым усім? Ці наколькі это стала для вас прадметам гардероба? Каска, бронежилет, астатнія от экіпіроўка вайсковая?
Её достаточно сложно достать сейчас в Украине, и это такой предмет, в общем, очень большого спроса, поэтому я приложила много усилий, мне помогли мои друзья, чтобы у меня наконец-то появилась каска и бронежилет, за что им большое спасибо. Когда мы ездим, сейчас я часто работаю с иностранными медиа, которые хотят поехать в Харькове, на те территории, которые были недавно освобождены, и там есть, в общем-то, постоянная угроза обстрелов, и находясь там, можно только находиться в сопровождении военных или территориальной обороны, и, конечно, там это необходимо, и каска, и бронежилет, потому что это, ну, угроза жизни, в общем-то, там присутствует, и когда Харьков находился под постоянными обстрелами, это также было необходимо. Однажды мы попали под обстрел с группой, когда мы прятались в подъезде девятиэтажного дома, и российские грады начали обстреливать этот район и этот дом, и два снаряда прилетело в 15 метрах от подъезда, в котором мы прятались. Машину немного задело, и мы там были вместе с группой скорой помощи, которая приехала на выезд, оказывала помощь пострадавшему. Российская тактика, она заключается в том, что они дважды обстреливают одно и то же место с перерывом 20-30 минут. То есть скорая помощь получила сигнал о том, что там есть пострадавшие. Мы выехали вместе с журналистами, с медиками. И в этот момент начался снова обстрел. И вот мы, в общем-то, спрятались, и машина скорой помощи ее разбила. То есть она попала под ракетами. Там не прямое было попадание, но осколками ее разбила. И здесь российские военные используют в Харькове. Больше всего они использовали кассетные боеприпасы, у которых очень большая поражающая сила. То есть если кто-то из, не знает, из слушателей, это не ракета, которая целенаправленно падает, ну как бы попадает в одну точку, а это как большое количество мелких таких снарядов, которые разлетаются на площадь, например, размером с футбольное поле, и это такие очень острые, небольшие, очень тяжелые осколки, которые наносят очень тяжелые увечья. Поэтому все люди, которые травмируются такими кассетными снарядами, это обычно очень тяжелые травмы.
Гэта вось такая прыклад працы самай гуманнай арміі свету і ўвогуле как бы такая брацкага народа. Яны ж любяць казаць пра тое, што вот брацкія народы: Расія, Беларусь, Украіна. І вот як дзейнічаюць гуманісты з брацкай Расіі? Спачатку страляюць, чакаюць, вядома ж, хто прыедзе на месца абстрэла. Не танк, а прыедзе хуткая дапамога. Хутчэй за ўсё прыедуць эксперты, збяруцца суседзі, каб дапамагчы своим суседям. Это, значит, тактика зловить вот гэтых вось мирных людей и знищить их.
Да, конечно, так и есть. Это происходило неоднократно, поэтому там стал очень острый вопрос о том, чтобы медиков снабдить военным вот этим касками, бронежилетами, потому что это они не работали до этого в таких условиях, и часто эти команды самоотверженных медиков, это просто ребята молодые, которые вот только заканчивают медицинский университет, и они работают на скорой, и, конечно, никто из них не привык работать в таких условиях под постоянными обстрелами. Обстрелы же часто происходят и ночью, и поэтому они самоотверженные люди, которые просто героически это все провели время. Также и пожарные, и минеры, которые разминируют, потому что, ну, кроме кассетных боеприпасов, о которых я сказала, один из видов вооружения, которое Россия использовала в Харькове, это они с этих же ракет разбрасывали мины. И эти мины иногда имели самовзрывающийся механизм работы, то есть это значит, что если их разбросали, то они через какое-то время, даже если на них не наступали, их не трогали, они взрываются сами. Вот, и минеры, ну, очень как бы большую работу проводили, потому чтобы разминировать, потому что это также разбрасывалось на жилые кварталы. Среди них также есть погибшие, к сожалению, которые погибли при выполнении своих обязанностей.
Спадарня Мария, мы с вами от початку войны неяк так вот не отрымливалось поговорить, а мне вельми цікаво ваше экспертное меркование по нескольких пытаниях. По-перше, тычется вот менавіта Харкова и жыхароў гэтага Харкова. Я раней вось заўсёды чытаў и был перакананы, что Харков гэта такая пераважна рускамоўная асяроддзе, то есть такі рускамоўны рэгіён, дзе жывуць, ну, калі не прыхільнікі там Расіі, рускага міра, як кажуць, там рускай цывілізацыі расійскай, то па крайней меры людзі, якія, ну, как бы спакойна ставяцца да вот Расіі гэтак далей. Наколькі для вось гэтага насельніцтва такога вот такіх людзей стала нечаканасцю то, якім чынам да іх ставяцца расійская армія, і от сама пастаноўка пытання, што вот у гэты пераважна рускамоўны Харкаў прыйшлі некага там дэнацыфіцыраваць.
Конечно, это стало переломным моментом для харьковчан, потому что я много общаюсь с людьми на улицах, и вы совершенно правы, что часто это очень русскоговорящее население, и они просто шокированы теми зверствами, которые они видят со стороны российской армии, ну, тем уровнем жестокости, который постоянно, каждодневно демонстрируется. Это можно говорить о всех, о людях, которые остались без жилья в Харькове. Самый большой жилой массив в Украине, он находится в Харькове, там до войны жило больше 500 тысяч населения, он сейчас фактически полностью разрушен. И люди прячутся, до сих пор живут в метро, потому что им просто некуда возвращаться, у них нет, не осталось домов. Те люди, которые жили на оккупированных территориях, в селах, которые сейчас освобождают, которые 2.5 месяца просидели в подвалах, потому что они боялись выйти, то есть им не разрешали выходить. Людей, которых насильно вывезли на территорию Российской Федерации с вот этих оккупированных сел, что они, где, какая их судьба, мы не знаем, потому что когда российская армия заходит и оккупирует территорию, первое, что они делают, это они отбирают у людей средства связи для того, чтобы они не могли ни получать информацию о том, что происходит, ни сами рассказать о том положении, в котором они находятся. То есть это все военные преступления, которые сейчас документируются, фиксируются, и уже был первый случай, когда был, ну, вот начался судебный процесс над российским солдатом, который расстрелял мирного жителя в Сумской области. И таких это только первый из процессов, их будет множество, потому что сейчас много кто работает, и прокуратура, и украинская, и международная организация по сбору доказательств для того, чтобы привлечь потом виновных к ответственности. Но, конечно же, для рядового харьковчанина, так как и для всех жителей Украины, ну, вот эти призывы денацифицировать, это просто, ну, чудовищная ложь. И еще более чудовищно, что российская машина пропаганды, она все это время работала на то, чтобы создать у людей в России впечатление о том, что, то есть это правда, они не верят тому, что происходит на самом деле, у них настолько промыты мозги, что близкие родственники не верят, когда им люди из Харькова, например, рассказывают, что наш наши дома обстреляли со стороны России, и теперь у нас нет дома, или кто-то из наших родственников погиб, или увечья получил. И это показывает то, насколько пропаганда и дезинформация опасны, потому что именно они позволили создать грунт, да, почву для этой войны. И сейчас они позволяют набирать все новое и новое пушечное мясо и бросать его сюда на войну с Украиной. Я имею в виду российских солдат, которые здесь гибнут массово, их убивают, потому что они пришли сюда с оружием. И они считают, что они здесь кого-то освобождают, что, конечно, оно является просто чудовищной ложью.
Протягиваем размову с Марией Аудеевой, якая расповедая, як во Украине ставятся до переобувания Лукашенки в связи со изменами у войсковой ситуации.
Я узгадал, что у нас перед вами была размова с Алексеем Гончаренко, депутатом Верховной Рады. И Алексей сказал, что вот для его дивным не стало той факт, что Лукашенко предоставил территорию Беларуси российским оккупантам, как яны атаковали Украину с белорусской территории. А для вас, вот накольки все ж таки это стало и сама война, и вот гэтае дзеянне Лукашенко нечаканостью?
Мы видели, что идет к этому подготовка, и у вас в студии не раз это обсуждали, начиная с того, как Лукашенко украл выборы у белорусов, с того времени Путин оказывал ему поддержку, и в обмен на эту свою поддержку он получал все больше и больше контроля над Белоруссией. Последнюю статью свою, которую я написала перед войной, она называлась «Закончилось ли поглощение Беларуси?». И выводом в этой статье было, да, что оно окончилось. И имелось в виду, что Россия получила фактически полный контроль над Беларусью, в том числе и в первую очередь военный. Потому что мы помним, что тогда уже Лукашенко дал согласие на то, чтобы размещались любые виды российского вооружения на территории Беларуси. Он был первым, кто артикулировал, то есть озвучивал вот эти тезисы о том, что нам какой-то мнимый Запад угрожает, и создавал этим, тем самым работая на российскую пропаганду, подливая масло в огонь, давая дополнительные какие-то так называемые аргументы для того, чтобы нужно было показывать, что необходимо от кого-то защищаться, и поэтому первыми напасть. Ведь Россия же, то есть российская пропаганда для своего внутреннего потребителя, она говорит о том, что весь мир враги, все хотят напасть на Россию, поэтому, чтобы нам спастись, нам надо было атаковать первыми, они так войну объясняют. Поэтому, конечно, Лукашенко полностью дал свою территорию, он является соучастником Путина в этой войне, потому что он обещал неоднократно, что территории Беларуси Украина атакована не будет. Он лгал все это время, лгал до последнего момента, потому что мы помним, что перед самым началом войны была договоренность, какая-то встреча была между руководителями пограничных служб. Руководитель пограничной службы тогда же за несколько дней заверял о том, что не будет с территории Беларуси нападения совершено. Это показывает нам цену Лукашенко, словам Лукашенко. Ну, в общем-то, то, что он постоянно лжет и изворачивается, тут удивительного ничего нет. Это было ожидаемо. Поэтому, конечно, это было понятно, что это произойдет. Я думаю, что немногие в Украине ожидали, что будет полномасштабное вторжение со всех сторон, потому что думали о том, что, возможно, Путин введет войска на территорию оккупированного Донбасса, и военные действия начнутся уже полномасштабные оттуда. Но атака, как мы знаем, произошла с трех сторон, в том числе и с территории Беларуси, что сделал Лукашенко соучастником в этой войне.
Военный эксперт Егор Лебедок раите слухать не то, что говорит зараз Лукашенко на его мирные словы, а на то, что говорят пропагандистские белорусские телеграм-каналы и военные чиновники к шталту керовника Совбеза Беларуси. А яны протягивают разгонять и нават больше еще поширают антиукраинскую риторику. Мовляв, таким чином режим Лукашенко рыхтуя белорусскую громадскость до будущей войны с Украиной. Мовляв, не выключено, что вот так рыхтуют белорусов до того, что ну больше активно долучится белорусский режим, белорусская армия до этой так званой спецоперации. Вы чакаеце, что все ж таки он пойдзе, ну, калі не тое, каб танкі беларускія, там, 3,5 гэтых танка отправить ва Украіну, а якія-небудзь аддзелы, тактычныя групы сіл спецыяльных операцій ва Украіну?
Есть такое опасение. Украине. Вот недавно только что завершилась встреча ОДКБ, и там как раз Лукашенко тоже играл такую же роль. То есть он максимально озвучивал антиукраинскую риторику, говорил о каких-то мнимых нацистах, о денацификации, еще о чем-то. То есть повторял все те же тезисы российской пропаганды. И, конечно, в интересах Путина заставить Лукашенко все-таки принять прямое, непосредственное участие для того, чтобы белорусские военные приняли в этой войне, которую они стыдливо пытаются называть специальной военной операцией. Тем более, что по некоторым оценкам треть российских военнослужащих задействованных, они были на территории Украины уничтожены, когда они сюда пришли с оружием. Поэтому нужна живая сила. Постоянно поднимается вопрос о том, что, возможно, всеобщая мобилизация будет объявлена в России. Они там ищут какие-то дополнительные резервы, ливийцев, там еще какие-то иностранные батальоны привлекают для того, чтобы воевать тут в Украине. Поэтому, естественно, эта угроза остается, она никуда не ушла. Лукашенко понимает, что, в общем-то, для него уже открыта дорога в Гаагу, и он будет там находиться так же, как и все другие военные преступники, когда этот суд будет. Но все-таки он пытается каким-то образом, видимо, усидеть, ну, я не знаю, на каких-то двух стульях, но, в общем-то, не перейти этот последний Рубикон для того, чтобы не посылать военных. Я думаю, тут еще, возможно, играет роль то, что и белорусские военные, наверное, не очень-то бы хотели отвечать за военные преступления. Поэтому в целом, мне кажется, что, несмотря на агрессивную риторику, поддержки такой даже среди военных у такого шага, я имею в виду непосредственного военного участия, нет, потому что они все прекрасно видят, чем оканчивается эта авантюра для Путина и для его военных. И тела российских солдат до сих пор еще находятся тут в украинских селах, освобожденных, потому что их просто не забирают, они лежат просто на улицах. И количество подбитой российской военной техники, уничтоженной, она тоже огромная. Поэтому, естественно, видя это, они понимают, что это был бы смертельным шагом, и, видимо, также не хотели бы. Но, тем не менее, мне кажется, что Путин продолжит давить, пытаясь принудить Лукашенко к такому шагу, особенно в условиях того, что заканчивается у России живая сила.
Это была размова с эксперткой iSense Марией Аудеевой. Послухать ее цалком можно на SoundCloud Еврорадио, а поглядеть стрим на YouTube-канале Еврорадио Лайв.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украінскі спявак і лідар гурта «Акіян Ельзы» Святаслав Вакарчук пад абстрэлами дабраўся до Луганшчыны і зладзіў для абаронцы Украіны таемны канцэрт. У мэтах бяспекі месца правядзення мерапрыемства было строга засакрэчана. Арганізаваць выступленне ўдалося дзякуючы прафесійнай работе разведчыкаў. Выступленне музыкі ўдалося наведаць здымачнай групе тэлеканала 1+1. Відэапраграмы Святаслав Вакарчук апублікаваў на сваёй старонцы ў Інстаграм. Па словах музыкі, гэты канцэрт ён будзе ўзгадваць усё жыццё. Майстер музычных інструментаў, удзельнік гурта «Стары Ольс» Алесь Чумаку працягвае аднаўляць майстэрню пасля пажару. Навіны з будоўлі такія. Брыгада ўжо разабрала дом, вывозіць смецце і пачынае разбор старога фундаменту. Знайшоўся галоўны архітэктар, ён жа галоўны прараб. Вымалёўваюцца дэталі праекта. Маю запрашэнне ад сяброў майстроў з Мінска і ваколіцу пагасціць у іх, так што праца над гуслямі не спыняецца. За гэты месяц даведаўся, колькі людзей з усяго свету гатовыя дапамагчы. Буду намагацца ўсім аддзячыць, чым змагу, распавёў Алесь для фонда культурнай салідарнасці. Таксама музыка падзяліўся спасылкай на калекцыю тэматычных рынгтонаў для тэлефонаў. Хай гуслі будуць з вамі кожны дзень, падкрэсліў Алесь. Украінскі спявак Макс Барскіх, які папоўніў шэрагі ВСУ, прадставіў новую песню «Чакай мене». Ён прысвяціў новую кампазіцыю украінцам, якіх вайна раскідала па ўсім свеце, а таксама украінскім абаронцам. Вайна раскідала украінцаў па ўсім свеце, і мы гаворым яму дзякуй за клопаты і цёплыя абдымкі. Гэта немагчыма пераацаніць. Мы заўсёды будзем удзячныя людзям і гарадам, якія прытулілі нашых жанчын і дзяцей за дабрыню і спагадлівасць. Але я ўпэўнены, што ў кожную ноч перад сном украінцы мараць аб вяртанні ў свае дамы, нягледзячы на тое, ацалелі яны ці стаяць у руінах. Аб доме, аб сваіх каханых і дзецях у самыя складаныя моманты мараць і нашыя абаронцы. Яны ваююць за мір на сваёй зямлі, ведаючы, што іх чакаюць з абдымкамі, напоўненымі любоўю, кажа Барскіх. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У дзень адкрыцця 16 траўня ў кнігарню «Кнігаўка» выдавецтва «Янушкевіч» прыйшлі сілавікі. Туды ж раніцай завіталі прапагандысты, якіх абурыла тое, што там прадаюцца кнігі на беларускай мове.
Дырэктара кнігарні Андрэя Янушкевіча затрымалі. Ён быў асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. У яго з кнігарні забралі 200 кніг. Па 15 выданнях будуць праводзіць экспертызу наконт экстрэмізму. У двух косях вядома. Пра гэта пішуць праўладныя тэлеграм-каналы.
Там сцвярджаюць, што Янушкевіч нібыта вёў перапіску з офісам Святланы Ціханоўскай, а супрацоўнікі выдавецтва мелі дачыненне да рэдагавання некаторых дэструктыўных тэлеграм-каналаў.
Пасля падзеяў 2020 года праз рэпрэсіі беларускага рэжыму з краіны вымушаныя былі з'ехаць шмат творчых людзей – літаратараў, музыкаў, мастакоў, скульптараў. Нягледзячы на ціск, некаторыя творцы застаюцца на радзіме і насуперак усяму працягваюць працаваць, адкрываюць кніжныя крамы, як Андрэй Янушкевіч, праводзяць канцэрты і выставы.
Але, як бачым, з тым, каб данесці вынікі сваёй працы да грамадскасці, узнікаюць праблемы. Так, на мінулым тыдні з выставы «Арт Мінск» раптонна знялі работы 40 мастакоў.
Як рэпрэсіі і цэнзура ўплываюць на культурнае жыццё Мінска і Беларусі, ці магчыма творцу данесці сваю працу да спажыўца?
На гэтае ды іншае пытанне паразважаў арганізатар выставы Дмітрый Папоў.
Ну, на самом деле, вообще это очень больно для людей, для страны. Наша страна вообще, простите, крайне бескультурна в глобальном смысле. Вот. Посещают выставки, концерты у нас вообще из общего населения страны, ну, реально единицы. Вот. Уровень искусства, ну, скажу вам честно, грубо скажу, Беларусь давно уже варится в своей собственной банке, своей собственной кастрюле, и поэтому искусства вообще интересного очень мало. Вот. И когда уезжают молодые, уезжают люди с идеями какими-то, какими-то новыми порывами, это вообще очень печально. То есть остается то, что было не очень интересно и так, и не приходит никакой новой струи, которая могла бы все это как-то взбодрить. И для зрителей, которые действительно привыкли посещать выставки, которые привыкли посещать концерты, для них этого, конечно, крайне не хватает, ну, потому что ну, жизнь человека культурного должна быть сбалансирована, и когда он лишен чего-то важного для себя, это влияет на и самочувствие, и мироощущения, и все остальное. Но на самом деле это тоже не основная часть творческих людей в Беларуси. А основная часть продолжает дальше вариться в этой же кастрюле. И действительно, вот нехватка этого опыта выставочного, международного общения, это на самом деле то, о чем как раз об этой кастрюле я и говорю. Все в основе своей художники, ну, это большая отдельная история, почему это случилось, они как бы смотрят на какую-то, ну, условно, узкую категорию потребителей, под названием, условно, потенциальный покупатель, вот. И поэтому, как бы, вопрос продать белорусам хорошее современное искусство, ну, крайне тяжело. Поэтому, ну, люди делают то, что покупается, то, что нравится основной массе потребителя, поэтому любое современное крутое искусство мировое, даже если они бы его нахватались, здесь им его продать было бы очень тяжело. Ну, солодухи и все остальное, я думаю, что это осталось, и потенциальный слушатель и зритель всего этого, он до сих пор остался здесь, и, в общем-то, ничего для них не изменилось. А вот всякие open-air или мегафестивали, ну, я думаю, стоимость просто охранной системы, системы безопасности такого большого собрания народа вряд ли кто-нибудь.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.